субботу сей день святой, и чти его, оставь все заботы, войди в покой вместе с Христом. Воздай хваление за все его пути. Бог подарил субботу, ее святи. Творца, к Нему вознесите восторг хваленья в своих сердцах. Ему вся слава, Он вечный Царь любви. Ты помни субботу, сей день святой, ищи его, оставь все заботы, войди. Вместе с Христом воздай хваленье за все Его пути. Бог подарил субботу ее.
Хорошо. Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами об искушениях. Каждый, наверное, в жизни пережил не одно искушение, да? Я думаю, не два, не три, не десяток и даже не сотню. Мы их каждый день переживаем. И, наверное, накопили уже большой опыт обращение с ними, так или не так? Опыт большой, а толку мало, да? Вот я хотел бы вас спросить, вы кем себя считаете по отношению к искушению? Победителями или побежденными? Ну, по большей части. Другими словами, у вас как? Вот вы боретесь с искушением, у вас чего больше? Побед или поражений? Поражений больше, да? А почему? Интересно. Ну, давайте мы сначала определим, что же такое искушение вообще. Не раз мы определяли это, давайте вспомним. Как, что такое искушение вообще? Что это? Какое определение ему можно дать? Ну, искушение – это некая ситуация, согласны вы? Это некая ситуация, стечение определенных обстоятельств, которые создаются порой нами самими во многом, да? Ну и, конечно, не без участия эти обстоятельства создаются и врага рода человеческого. Он всегда рад помочь созданием этих обстоятельств. То есть это ситуация или стечение соответствующих обстоятельств, которые складываются так, и ситуация такая, что она подталкивает нас к чему? Ко греху. Она подталкивает нас ко греху. Обстоятельства, ситуация, как бы оно там ни складывалось, мы ли в этом виноваты, дьявол ли в этом виноват, как бы то ни было, вот искушение — это такая ситуация, когда мы подталкиваемы изнутри или снаружи ко греху. И вот как раз в связи с этим возникает этот вопрос. Я почему спросил, чего больше, побед или поражений? И по большей части услышал поражений. А вопрос такой: а обязаны ли мы повиноваться этой ситуации? Вот она нас толкает ко греху. Обязаны ли мы идти как бычок на убой и в этот грех, соответственно, бухаться? Нет, конечно. Сатана может создавать такие ситуации, обстоятельства. Он может это сделать, действительно. У него на это есть ресурсы. Но он никогда не сможет что сделать? Заставить, действительно. Вот это ключевое слово. Он не может заставить нас согрешить. Подталкивать ко греху он может. Но заставить нас согрешить он не может. Потому что это наш выбор. Мы выбираем, повиноваться ему или не повиноваться. Поддаваться искушению или не поддаваться. Более того, в Библии нам дано обетование Божие. Вы помните 1 Коринфянам 10 глава 13 стих? Наизусть нужно всегда его помнить, потому что когда искушение приходит, первое, о чем мы должны вспоминать, это о том, что вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не допустит для вас искушения сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. О чем говорит это обетование? Нам порой кажется, что если искушение пришло, оно настолько сильное, оно настолько непреодолимое, что у нас просто нет никакого выбора. У нас просто нет сил сопротивляться этому искушению. Казалось вам такое? Чувствовали вы это когда-нибудь? О чем говорит нам это обетование? О том, что это не так. Что на самом деле Бог не допускает искушений, которые были бы сверх наших сил. Он действительно допускает порой в нашей жизни искушения, но он никогда не допустит, чтобы мы были искушаемы сверх наших сил. То есть при любом искушении, более того, он еще обещает, что при любом искушении, мало того, что оно не выше наших сил, что мы можем ему сопротивляться, он еще обещает что нам? Он обещает нам помощь для того, чтобы мы могли это искушение перенести. Верите в это? Действительно ли это так? Может быть, это не так? А если нет, если мы все-таки падаем в искушение, то почему это происходит? Не дотерпели, да? То есть нам просто не хватает порой терпения. Нам действительно кажется, что искушение сверх сил, и мы уже не можем, как нам кажется, сопротивляться. Господь говорит: я дам вам помощь, но до этой помощи, эту помощь надо дождаться. А мы порой ручки поднимаем кверху, даже не успев еще толком понять, что с нами произошло. И мы просто, Бог просто не успевает нам эту помощь подать, потому что только пришло, мы руки кверху. Вот я сегодня хотел бы поговорить о четырех простых шагах, которые помогут нам все-таки искушению сопротивляться и дождаться божественной помощи. Итак, четыре шага к победе над искушением. Я не говорю, что это все, полный такой рецепт победы, но, по крайней мере, эти четыре шага очень сильно могут вам помочь. Итак, что первое мы делаем, когда подвергаемся искушению? Давайте прочитаем, что об этом пишет апостол Иаков. Откроем послание апостола Иакова, первую главу, с 12 по 15 стих мы прочитаем. «Блажен человек, — пишет апостол Иаков, — который переносит испытания». Правильнее слово здесь «испытание». «Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь, чем? Собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Я бы хотел в этом отрывке обратить ваше внимание на два слова: «увлекаясь» и «обольщаясь». Написано, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Оба этих слова подразумевают переключение внимания. Что значит «увлечься»? Что значит «обольститься»? То есть мы переключаем внимание на какой-то предмет, да? Увлекаемся им. Он нас привлекает. Завладевает нашим вниманием, завладевает нашим разумом. К чему это приводит? То есть в случае искушения, если мы говорим об искушении, то наш разум переключается на предмет этого искушения. Скажем, я прохожу по улице, а я бывший алкоголик, предположим, да? Я прохожу по улице, я бросил пить, я оставил эту вредную привычку, и вдруг вижу пивную. Искушение? Искушение. Что происходит дальше? Что значит «увлекается» и «обольщается»? Я начинаю думать о ней. Я, с одной стороны, я думаю: нельзя, я отказался от этого, да? А с другой стороны, я вот вспоминаю, как это было приятно. Да, что вот я туда зайду, а там, может, друзья мои, а там, может, кого-то повстречать. Я начинаю об этой пивной, извиняюсь, думать. Я начинаю прокручивать ее в голове. Я уже, мое внимание уже туда привлечено. Но это я привел такой яркий пример. На самом деле, в любое искушение, оно первое, что пытается сделать, это завладеть нашим вниманием. Что нам, значит, следует делать, когда приходит искушение? Что нам сделать нужно в первую очередь, чтобы не допустить вот этого увлечения и обольщения? Отвернуться от причины искушения, не заострять на ней свое внимание. Вы, наверное, помните, в разных вариациях часто цитируют слова Лютера. Я вот его сейчас приведу так, как он действительно его сказал, в переводе на русский язык. Он сказал: мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на ней свои гнезда. Подобно этому, мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы не должны позволить им гнездиться в нашем мозгу. Мы не можем запретить птицам летать над нами, да? Но мы можем запретить им сесть на нашу голову. То же самое и с мыслями. Они могут приходить и уходить. Скажите, если вот я увидел в этом же примере, увидел эту пивную, мысль у меня пришла: ой, как здорово мне бы туда зайти. Это грех или нет? Что мне дальше нужно делать? Отвернуться от этой причины. Отвернуться от причины искушения. Выкинуть это. Имею я возможность? Есть у меня возможность такая, эту мысль убрать? Запретить себе об этом думать. Вы знаете, апостол Павел в свое время, в послании к римлянам, в первой главе, он пишет о тех людях, которые отвергли Бога. И вот одна из характеристик, которые он им дает, он там и много дает характеристик, но одна очень показательна. Он говорит, что эти люди не заботились иметь Бога в разуме. Не заботились иметь Бога в разуме. То есть, другими словами, они разум свой забивали вот как раз этими мыслями. Оказывается, здесь можно и по-другому ведь эту мысль интерпретировать. Оказывается, мы можем позаботиться о том, что у нас в голове находится. Некоторые говорят: как я, над мыслями мы не властны. Властны. Мысли могут приходить, и над этим мы не властны. Но мы властны дать ход им или поставить им преграду. Птицы будут летать над нашей головой, но, извините, без моего разрешения ни одна птица мне на голову не сядет, и тем более гнездо на ней не совьет. То же самое и с мыслями. Вот по словам того же апостола Лютера. Лютера. То есть мы можем пресечь, отрезать доступ искушению в разум. Дьявол как раз и хочет нас поймать на искушении, увлечь нас им. И если ему это удается, то мы уже попадаем в его сеть. Поэтому самое первое, что мы должны сделать, постараться сделать, и у нас есть на это силы, у нас есть на это возможность, у нас есть на это власть, отсечь пути, по которым искушение проникает в наш разум, закрыть ему туда доступ, не дать разуму увлечься и обольститься, отвлечься, отвернуться от причины искушения. Это первое. Второе. Достаточно ли этого, просто отвернуться от причины искушения? Ну вот увидел я что-то, что пытается моим разумом завладеть. Я говорю, все, нет. Поставил преграду. Этого достаточно? А что еще надо? Да, потому что у нас разум-то, да, как про некоторых людей говорят, что мысль покинула его голову, не выдержав одиночества, да, но на самом деле у нас в голове-то, у нас всегда что-то есть в голове. То есть, если мы отвернулись от этой мысли, то что тогда, дальше в пустоте, что ли? То есть, мы ее выгнали, и все, и пустота. Помните, в Евангелии от Матфея Христос говорит тоже притчу своим, ну, это, может, даже не притча, а наставление скорее, своим ученикам, что когда бес выходит из одержимого беса, да, то бесом он потом ходит по всяким там пустым местам, безводным, да, это в Евангелии от Матфея в 12 главе записано, 43 стиха. Вот. А потом возвращается туда, и если он находит место, с которого он ушел, каким? Чистым, вымытым, незанятым и пустым, что тогда бывает? Берет еще 7. То есть, другими словами, если мы отвернулись от причины искушения, но на этом и закончили, чего нас ждет? Другое искушение, еще в 7 раз больше. Так что тогда нужно сделать, помимо того, чтобы отвернуться от причины искушения? Если мы отвернулись от искушения, значит, нам куда-то надо повернуться, к чему-то, к чему? А вернее, к кому? Да, вот это второй шаг. Первый – отвернуться от причины искушения. Второй шаг – посмотреть на Иисуса Христа. Вы помните пример Петра, как он по воде шел? Если мы смотрим на Иисуса Христа, мы действительно можем ходить по воде. Но если мы отворачиваемся от Иисуса Христа, то что с нами начинает сразу происходить? Мы начинаем тонуть. Пока Петр смотрел на Иисуса Христа, он шел, как только отвел свой взгляд, стал тонуть. И вот этот пример говорит нам о третьем ключевом шаге к победе над искушением. Посмотрели мы на Иисуса Христа, с какой целью? Просто посмотрели и все? Шаг, который является одним из самых важных из этих четырех. Они вообще по возрастанию идут, как мы потом увидим. Попросить его о помощи. Вы знаете, казалось бы, так просто. Попросить Господа о помощи. Но я вот не знаю, как вы, а я смотрю на себя в таких ситуациях. И порой ловлю себя на том, что попросить Бога о помощи ты вспоминаешь в самую последнюю очередь. Когда что-то происходит, начинаешь пытаться сам всю эту ситуацию разрешить. Ничего у тебя не получается. А может, получается. И потом уже, Господа-то я забыл попросить. Не бывает у вас так? Вот на самом деле Слово Божие призывает нас к тому, чтобы это не было у нас на последнем месте. Мы, когда приходит искушение, мы отворачиваемся от его причины, мы поворачиваемся к Иисусу Христу, и мы должны... Он нам обещал, что Он нам даст что в искушении? силу для преодоления этого искушения. Наша задача просто попросить Его о том, чтобы Он эту силу дал. Послание к евреям в 4 главе с 14 по 16 стих записаны такие слова. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Приступаем с вдохновением, с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить благодать для благовременной помощи. Итак, третье. Попросить у Иисуса помощи в преодолении постигшего нас искушения. Он обещал эту помощь, Он призывает нас приходить к Его престолу, и не просто приходить, а как? Что это значит с дерзновением? На самом деле это значит очень простая вещь. Кто мы такие вообще, чтобы приходить к престолу Божьему? Мы грешники, какие-то, не знаю, тараканы, которые ползают по земле. И кто Он, кто содержит всю вселенную, кто свят, кто благ, какое вообще имеем мы право к Нему обращаться, к Нему приходить? Это не риторический вопрос, это вопрос очень серьезный. Никакого права к Нему приходить у нас нет. А почему тогда Библия говорит, что мы можем к Нему приходить? Потому что Иисус Христос принес Себя в жертву, потому что Он покрывает нас Своей праведностью, и благодаря Ему мы действительно можем приходить к престолу Божьему. И это есть великое дерзновение, но это дерзновение мы имеем благодаря Иисусу Христу. И более того, мы не просто можем приходить и просить, да, но Бог еще обещает что? Что Он ответит нам на наши просьбы, что Он поможет нам, что Он даст нам благодать для того, чтобы перенести все искушения. То есть вот третий шаг, очень важный. Не забывайте о нем никогда. Попросить помощи у Иисуса Христа. И, наконец, четвертый, последний, и, как я уже сказал, они так по возрастанию идут, самый важный шаг. Как вы думаете, какой? За что, да, благодарить-то? А если еще помощи не было? То есть первый шаг, давайте мы повторим еще раз. Отвернуться от причины искушения. Второй шаг. Повернуться к Иисусу Христу. Третий шаг. Попросить помощи у Него. И вот следующий шаг, четвертый. А помощи еще нет. Мы попросили помощи, а пока не чувствуем ничего, чтобы нам что-то помогало. Как оно было искушение передо мной, так и стоит. Как мне хотелось туда, так мне и хочется. Что? На самом деле, давайте мы с вами еще один стих в Слове Божьем прочитаем. Иаков, 1 глава, с 2 по 7 стих. Вы правильно говорите. Я просто хочу это на Слове Божьем обосновать. Итак, 1 глава со 2 стиха. «С великой радостью, — говорит апостол Иаков, — принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Мы просим его о помощи следующим шагом. Что является? Верить в то, что он уже ответил на нашу молитву. Верить в то, что мы уже получили необходимую помощь от Иисуса Христа и действовать в соответствии с этим. Этот шаг самый важный и порой самый трудный. Потому что эта помощь, она может прийти не прямо вот сейчас. Мне кажется, я попросил у Господа, Он мне сразу дал эту помощь, я сказал, ой, спасибо, Господи, слава Тебе, и пошел. Иногда так бывает, но чаще бывает по-другому. Я прошу, но ничего не происходит. Что мне тогда делать? Верить в то, что Бог уже эту помощь послал. Может быть, я ее еще не вижу. Но, вы знаете, некоторые, может, назовут это самовнушением. Я не вижу, да, но я вот верю в это. На самом деле, это вопрос не внушения, а веры. Мы верим в то, что Бог рядом с нами. Мы верим в то, что Он слышит наши молитвы. Тогда это просто логическое следствие этого. Мы про это забываем. Да? Вот не надо про это забывать. Мы попросили, Он услышал. Раз Он услышал, Он обещал. Он даст эту помощь. Верить в это и действовать, главное, в соответствии с этой верой. Потому что иногда бывает так. Я прошу, Господи, помоги мне не пойти в субботу. Да, вот у меня на работе в субботу надо выходить на работу. Я прошу, Господи, помоги, чтобы там что-то произошло, чтобы это отменилось и так далее. Но внутри себя я думаю так. Если вот сейчас мне позвонят там в пятницу вечером и скажут, ой, знаешь, там у нас залило, все, не выходи завтра на работу. Вот Господь тогда мне помог, я не пойду. А если мне не позвонят, ну что мне тогда остается? Пойду тогда. Куда деваться? Уволят ведь. Да? Понимаете разницу? Вот здесь вот как раз, когда Яков говорит о траве, которая колышется туда-сюда, вот он это имеет в виду. Если я увижу, что ты мне помогаешь, тогда я буду тебе верен. А если не увижу, то тогда я не, тогда уж извини, сам виноват, что не помог. Совершенно верно. Если мы видим, это уже не вера. Библия нас призывает к тому, чтобы мы верили, не видя. Да? Блаженны, говорит Иисус Христос, не видевшие и уверовавшие. Поэтому, независимо от того, позвонит вам вечером, скажут, что водой все залило и не надо завтра на работу приходить, или не позвонит, я попросил у Господа помощи, я должен верить, что Он поможет, и действовать в соответствии с этой верой, независимо от того, как обстоятельства складываются. Эти четыре, но здесь возникает еще один важный вопрос. Вот эти вот четыре шага, о которых мы с вами говорили, они подразумевают некое размышление, оценку, да, ситуации. То есть у меня есть время на то, чтобы проанализировать и принять решение. Там я вижу там какое-то искушение, я, значит, понимаю, что надо переключиться на что-то другое, я обращаюсь к Иисусу, прошу Его о помощи. И так далее. То есть это все требует некоторое время, какой-то, ну, возможность оценки и действий. Но ведь очень часто искушение происходит так, что у нас нет такого времени. Согласитесь, да? Ну, когда камень на голову упал, это не искушение. Это уже несчастный случай. Вот. Ну, на ногу мне наступили, а я тявкнул. Обругал человека того, да, а потом уже задумался, ой, а я же вот, как же так-то, нехорошо поступил, но уже обругал его, уже сказал, ах ты такой-сякой там, смотри, куда идешь, да? Бывает такое. Как в этой ситуации действовать? Что здесь? Можно ли с этим бороться? Тут как бы сознательные методы уже не действуют, то есть у нас просто нет времени на обдумывание, на решение, на выбор. Или есть у нас время? Давайте мы с вами прочитаем послание к филиппийцам, 4 главу, 6 по 8 стих. Апостол Павел пишет здесь, филиппийцам, 4 глава, 6 по 8 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». К чему призывает здесь нас апостол Павел? К какому очень важному, даже постоянному действию, скажем так, каждодневному действию? На что он обращает наше внимание? Он обращает наше внимание на то, чем мы заполняем свою голову каждый день. Вы помните, как они не заботились иметь Бога в разуме? Чем мы заполняем каждый день свою голову? Если мы заполняем ее руганью, чем-то нехорошим, нечестным, отвращающим нас от доброты от Бога, то тогда какую реакцию можно от такого человека ожидать, когда ему на ногу наступит? Соответствующую, да? Что у него в голове постоянно крутилось, такая реакция от него и будет. А если мы, как апостол Павел говорит, заполняем свою голову истинным, честным, справедливым, чистым, любезным, достославным, тем, что с Божьей стороны заслуживает похвалы, если это каждый день в нашей голове происходит, если мы этим стараемся заполнять свою голову, то тогда что с нами будет происходить, когда нам на ногу наступают, фигурально говоря? Да, еще попросим прощения, да, что моя нога там стояла. Вот. То есть на самом деле вот в таких ситуациях действительно у нас нет времени на то, чтобы принять сознательное решение. Но наша реакция в таких ситуациях, она определяется нашей повседневной жизнью. Чем она наполнена? Что в нашей голове крутится? Понимаете? Вот в этих ситуациях это как раз очень хорошо проверяется. Итак, как нам победить искушение? Какие 4 шага для победы над ним мы сформулировали и разобрали? Еще раз их повторю. Первое. Отвернуться от его причины. Повернуться к Иисусу Христу. Просить Его о помощи и верить, что эта помощь нами уже получена, и, соответственно, действовать в согласии с этой верой. Если мы твердо следуем этим простым шагам, вы знаете, вот действительно же простые шаги, но если им следовать, то я уверяю вас, гораздо меньше у вас станет ситуации, когда искушение победило вас, гораздо больше, когда вы победили его. Вы знаете, что величайшие обетования Божие даны именно побеждающим. Удивительные обетования. Давайте мы с вами их прочитаем. Они записаны в книге Откровения во 2 главе. Я просто прочитаю все эти 7 обетований побеждающим. 7 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего». 11 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Вот эта вот фраза, которая повторяется каждый раз, она подчеркивает важность того, что говорится дальше. Дух говорит церквям, слушайте, напрягите свой слух, откройте свои уши. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». 26-28 стихи 2 главы. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям». 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. И последнее, 21 стих, 7 обетование побеждающему. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Бог дает эти обетования побеждающими, и Он дал нам все возможности для того, чтобы мы были этими побеждающими. Самое главное, Он дарует нам Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, Его силу. Вы знаете, глупый вопрос. Конечно, вы знаете Александра Македонского. По некоторым данным, это вообще самый знаменитый человек в истории человечества. То есть больше всего людей на Земле слышали об этом имени. На Востоке до сих пор он у них как святой. Они его Искандером называют и почитают. Вот. Почему он приобрел такую славу великую? Не только завоеватель. Много было завоевателей, которые тоже много чего завоевывали. Дело в том, что он хотел объединить Восток и Запад. Создать некую такую смешанную культуру. И во многом это ему удалось. Например, те же эллинистические нотки, которые мы видим в Новом Завете, это все плоды его трудов. У тех же иудеев там появляются понятия о рае и аде и так далее. Вот. Но я не об этом хочу сказать. Самое интересное то, что все свои завоевания он обычно совершал, и победы свои он всегда одерживал, не имея никакого преимущества, а чаще всего наоборот, будучи в меньшем числом, чем те, против кого он воевал. И это, конечно, вызывало вопрос, как вот, почему его армия, будучи обычно меньше, иногда в разы меньше, чем армия его врагов, все равно одерживала победы. И как-то одного из его воинов спросили, как вы побеждаете, когда враг втрое, вчетверо иногда больше вас? И знаете, что он ответил, этот воин? Он показал на шатер Александра Македонского и сказал, а мы не можем проиграть, ведь с нами он. Мы не можем проиграть, ведь он с нами. На самом деле, у нас есть некто, кто гораздо больше, гораздо сильнее, чем Александр Македонский. Мы точно так же можем верой сказать, мы не можем проиграть, ведь с нами он. Евангелие, первое послание Иоанна, 5 глава с 4 по 5 стих. Этими стихами я хотел бы закончить сегодняшнюю проповедь. 1 Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Аминь. 1 Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стих. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твои великие обетования, которые Ты даруешь нам. Во-первых, Ты обещаешь нам, что мы можем быть победителями, что Ты дашь благодать и силу для благовременной помощи, что Ты не допустишь искушения сверх сил. Благодарим Тебя и просим о том, чтобы нам помнить об этом всегда. Помоги нам, Господи, когда искушение приходит в нашу жизнь, прежде всего вспоминать об этом обетовании Твоем. И, Господи, помоги нам даже тогда, когда, может быть, нету этих искушений, когда у нас все хорошо, не забывать о Тебе, заботиться о том, чтобы в нашем разуме было то, что чисто, то, что добро, то, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала. Помоги нам отвернуться от всего злого и обратиться к Тебе всем сердцем, всей душой, всем разумением своим. Потому что тогда мы будем воистину победителями, не сами по себе победителями. В нас нет силы побеждать, но в тебе нет такой силы, которая может нас победить. Слава тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет вовек. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Тихий звук натянутой струны тонко вздрогнул где-то в вышине. Так же незаметно дни мои улетают, мой Господь, к тебе. Улетают дни, их больше не вернуть, не вернуть ни радость, ни печали. Все вошло, упав во временную мглу, пусть дни летят, как раньше улетали. А в небе синие птицы прокричали, обещая к родине вернуться вновь. И о небе долго так мечтаю, очень скоро я вернусь домой. Боже, я стою перед тобой с протянутыми к вечности руками. Очень скоро я вернусь домой. Пусть дни летят, как раньше улетали. А в небе синем птицы прокричали, обещая к родине вернуться вновь. Я о небе долго так мечтаю, очень скоро я вернусь домой. А в небе синем птицы прокричали, обещая к родине вернуться.